Знаете, информация только та полезна, которая воодушевляет, у которой растут крылья. А то, что не есть вот эта вот вся чернуха, это, ну, что на тебя крылить? Нет. Полезной информации? Нет. Не полезно. Более того, как вы думаете, почему сейчас вот это про эту черную аристократию везде пишут? Почему они наглеют? Потому что это человека, вот, легализуя эту информацию, они убивают. Эта информация, что скрытая, что ли, сейчас она? Что, разве скрыто, что сейчас все правительство, например, вот, ну, скажем, это, ну, Украины, что она все, ну, члены ордена Святого Станислава, сатанинский орден польский. Открытая информация. Если будешь ее распространять и будешь кричать, берегитесь, они все такие, они скажут, давай, славу нашу распространяй. Как говорит один человек, не помню какой, человек говорит, ему сказали, слушай, там на тебя вот говорят плохое. Он говорит, неважно, говорят обо мне хорошее и плохое, главное, чтобы говорили и говорили и говорили. Да, да. А давайте расскажем, как нам плохо, как мы в этой клетке, мы в этой матрице. Эта информация тебя подымет? Нет. Знаете, эта информация запрещена, что мы в матрице? Нет. Интернет кишит этой информацией. А какая информация запрещена, скажите? Реально запрещена?
Из этой матрицы. Как выйти?
Ой, да масса, вот надо самосовершенствование. Вот я, а вот там матрица. Да невозможно. Запрещена информация о своем могуществе. Запрещена информация о слабости сатанистов. Запрещена информация, что у них все ложь. И что информации они-то и не располагают. Запрещена информация, что их мало. Запрещена информация, разрешена информация, евреи вот сволочи такие. Да евреи тут вообще ни при чем. Не евреи. Евреи это самые тупые. Это вообще евреи это не нация. Это отовсюду понадергали, повыдергали у них там ДНК. И они просто послушные слуги. И поэтому я сейчас зачитаю о могуществе информация. Сознание Кришны называется, по Святому Духу жить, быть аристократом. Вот эта информация запрещена. Быть аристократом запрещено. Надо быть мачо, понимаете? Мачо таким. Вот это не запрещено. Не запрещено. А все мачи это дураки третьего уровня. Мачи это же животное. Альфа-самец. Вот суть-то альфа-самец. Самец это не человек. Вот. Я вам прочитаю немножко про... мы много говорим о... как их? Аристократия, да? Аристократия. Немножечко про черную аристократию. Немножечко. Потому что, ну, говорить только одну сторону. И с тем подтекстом, потому что там еще страшного-то нету. Страшно то, что ты не знаешь, кто ты. И поэтому образование... Ну, например, хочешь быть здоровым, перестань лечиться. Ты должен понимать, что Господь, ну вот все религии говорят, ну много ничего говорят. Ну знаете, что ничего они не говорят? Они не говорят, что все, что у тебя есть, уже достаточно для движения вперед. Я хворый, ничего. Ты хворый, потому что, знаешь, почему ты хворый? Потому что ты пошел в больничку и полечился. В тебе идет какая-то перестройка. На тебя какой-то псих напал. И вот тебе надо с этим справиться без таблеток. Без таблеток, без этих антидепрессантов. Тогда у тебя что-то перестроится, ты станешь более могущественным. Но ты съел эту таблетку, знаешь, что ты сделал? Вот этот прострел с неба до земли, молния, аварийная связь с Богом, ты ее ликвидировал. Аварийная связь, это псих. Сначала, вы это знаете, как первый раз по трубам долго не текла вода. Открываешь, она ржавая. Ой! Это ж не брахманическое поведение. Вода-то вообще, смотрите, нечистая. Стечет, пойдет чистая. И первый раз, когда ты психуешь, это плохо выглядит. Но ты не заметил, когда ты психуешь, у тебя сил-то побольше будет, чем обычно. Ты делаешь то, что нормально. У тебя вообще замусоренный разум выключает, замусоренный шлоками. Слово есть зашлакованный, да, шлоки. Зашлаковался, а что делать не знаешь. Ты смотришь эти шлоки, когда, где, а применять надо быстро. Вот. Итак, черная аристократия. Кто ж такие? Сразу скажу, не евреи. Славяне могут быть черной аристократией. Взяли самых плохих там, самых плохих. Это знаете как? Из славян самые хорошие получаются черные аристократы. Потому что, знаете, как это же называется слово такое, когда брали у непобедимого противника детей, воспитывали в своей и насылали на них, и они тогда побеждали их. Как янычары. Янычары. Это янычары. Янычары, воспитанные с детства, молодежь воспитывает с детства. Черная аристократия. Несколько так это. Это потомственные сатанисты, каббалисты и чернокнижники. Зачатие исключительно в сатанинском ритуале. Евреи для них слуги, остальные животные. Евреи всего лишь слуги. Им кинули идею, что вы там божественный народ, а они проглотили, не жуя. Вот. Потому что я знаю, как живут евреи. Они не в счастье живут, не в могуществе, не это. А есть хорошие евреи. Есть, некоторые говорят, нехорошие евреи. Сталин воспитывал их очень хорошо. И получались люди. Потому что евреи люди, немножко покоцанные какой-то. Английская королевская семья. Пьют кровь, едят человеческое мясо. Относить их гомо сапиенс нельзя, черную аристократию. Евреи не являются черной аристократией, всего лишь слуги. Вот эти 300 семейств, не так уж и много, не так уж и много. В Америке роль сефардов это Рокфеллеры, Ротшильды это ашкеназы. Но надо понимать, что Рокфеллеры это такой маленький ликбез. Кто старше, Ротшильды или Рокфеллеры? Ротшильды. На сколько? На 100 лет. Рокфеллеры возникли через 100 лет. Но ежу понятно, что Ротшильды выполняют повеление этих. То есть Рокфеллеры под Ротшильдами находятся. Хотя они там на нефти там, ну это вроде как не духовное, но мы должны знать, что сейчас происходит. Потому что вот давайте на евреев. Вам только зааплодируют. Евреев сейчас ругайте, еврейский вопрос, вы только их пиарите, их могущество. Да нет у них могущества. Нет у них могущества. Вот. В общем, они, эти Ротшильды, Рокфеллеры давно породнились между собой, нельзя их считать вместе сейчас. Весь равенат и финансовые организации подчинены иллюминатам. Вот это серьезная организация. Это над равенатом находится. Вы понимаете, я на русском языке говорю, да? Иллюминаты. Многие евреи не подозревают об этом. Есть евреи-патриоты страны, есть нормально работают. Но в общем, еврейская диаспора не понимает, а слушает конкретной силе иллюмината. Не понимая этого. У них другая мотивация, но они самые управляемые. Основной центр где иллюминатов? Лондон. Англия, да. Великобритания. Артефакты уничтожаются. Черной аристократии мешает кто больше всего? Черной аристократии нужны кто? Дураки третьего типа. Овцы. Овцы. Такие кошерные овцы, знаете? Законопослушные овцы. Моющиеся, у них садана бхакти, все. Вегетарианцы предпочтительнее. Вот, английская королева сознание Кришны продвигает вперед. Гурукулы строит. Кто мешает? Хорошие рабы, хорошие дураки третьего уровня, из какой расы лучше всего, скажите? Желтая, красная, да не будем там славяне, там какие-то. Желтая, красная, черная, да? Желтая, черная, белая. Ну, красных этих, как и американских индейцев, практически не осталось, да? Ну, не будем их брать, потому что... А знаете почему? Потому что они негодные для рабства. Свободные, у них же практически там коммунизм какой-то был. Посмотрите индейские фильмы, вот киностудия Дефа, вот у них там это, там Зоркий сокол, там это, понятия справедливости какие-то были, да, охота, хоть их показывают такими дикарями, но нравственный уровень у них, ого, ну не чета, скажем, европейцам, да. Это полностью безнравственный уровень. Вот. Поэтому их что? Баху уничтожили. Американские индейцы все жили больше 100 лет. Знаете об этом? А это не просто так, 100 лет жить. Мясо ели, водку вот не пили. Вот. Что остается? Красное, черное и белое. Желтое, да. Желтое. То есть черное, белое, желтое. Желтое идеальное. Идеальный материал для дураков третьего, да не обидится на меня это, материал, но это не значит, что они будут ими. Черные не годятся. Они будут уничтожаться.
Почему?
Потому что негры не хотят, они не хотят. Они не социальные. Не социальные. Когда негров бросают, ну или так, чернокожих, ну мне кажется, никто не... Человек, он не обидится за свой цвет кожи. Ну, негры, что-то такого, негры. Вот когда бросают их там, Южноафриканская республика или где-то, и у них все запустение такое, у них все, это бардак, они, или там это, или там монголы, то есть социальное, только вот, вот желтые могут социально как-то вот поддерживать все. Хотя белая раса работает как проклятая и в рудниках, и под землей, и все такое, но а у них вот этот вот, совесть, вот этот прострел, они постоянно, они какие-то неуправляемые, они в любой момент могут взорваться. Поэтому белая раса подлежит уничтожению. Должна остаться желтая раса. Сейчас ее уничтожают с помощью, скажем, этих, ну, мусульман везде это, гонят везде. У них рождаемость очень высокая, они просто, ну, по рождаемости вытесняют, вытесняют, потом их просто больше, понимаете? Белая. Потому что белая раса, это, ну, аристократы, и вы меня извините, извините, если что не так, но они аристократы по рождению. Родиться белым человеком, потому что, вот я был на Кубе, там четверть населения вообще негры, белых уважают. Почему в Индии на белых смотрят как на что-то такое, да? Почему? Они что-то благородное. У меня был друг Хосе на Кубе, он говорит, о, бланка, девушка без белой кожи, так он негр. Его же должны, ну, как бы, генетически нравятся такие черные. Он говорит, о, бланка это. Почему? Аристократичность. Вот аристократы там напомазали себя вот этим там этими. Вот, вот он аристократ. Это маловато. Маловато. Просто вот есть, есть. И поэтому они уничтожаются. Еще немножко про черный. Что? Значит. Академическая наука в последнее время создавалась масонством. Академическая история тоже масонством. Поэтому история, извините, про белый рас вам ничего особого не расскажет. Что движет силой, которая уничтожает артефакты? Ну, например, русская история. Я начал с того, с чего я начал. Автор вот этих слов про дураков. Как его зовут? Ключевский, да? Ключевский. Он сказал, что немцы, они любят порядок. А наша задача это глобальная вообще-то. Он про русских говорил, но вообще, я думаю, про славян он говорил. Еще когда? Раньше. Про Иван Грозный что там говорил. Итак, первый фактор. Геополитические. Их планы по отношению к народу, в том числе к русскому. Захват территории, уничтожение народа и вычеркнуть из истории всю историю русскую. Русскую, славянскую. Что не было этой истории. Просто не было. Чтобы не вспомнили. И русский язык. И, кстати, и Израиль именно воспротивился. Говорит, на русском языке очень здорово договариваться по бизнесу. А вот на иврите не сильно. Были случаи такие, да? Бизнесмены говорят, говорят, тьфу, никак. А ну давай сюда, русского. Раз, быстро договорились по бизнесу. Непонятно, запас слов или что там, да. Вот. Это, значит... Второе, цель, расизм. Аби Фоксман. Кто такой Аби Фоксман? Он лидер еврейский. Он сказал, что черные непригодные, славяне плохие рабы, а желтая раса нам подойдет. Не стесняясь, не стесняясь. Третье, религиозная причина. Черная аристократия считает себя потомками египетских царей Гиксосов. Иллюминаты, потомки Птолемея. И вот тут вот небольшая такая справочка. С одной стороны, Ну, извините за черные вот это вот. Но я сейчас скажу, что они все-таки они слабы. Слабы. Почему слабы? Как я сказал, что вся история написана черной аристократией. Священное писание тоже самое написано. Почему? Я выше говорил, почему. И вот, с одной стороны, Ватикан сейчас славит Иисуса Христа как сына Люцифера. Слышали, да? Ну как? Ну войдите, там это, вот он, папа. Там, о, Люцифер, славим тебя и сына твоего Иисуса Христа. Вот. Но раз в год все масоны мира, руководители стран собираются на реке Русской в Америке, делают чучело Иисуса Христа и кричат: «Гори, проклятый!». Как-то нестыковочка, да? Но мы должны понимать, что, во-первых, извините, если кого потревожу, потому что надо понимать, что это, ну, сборняк называется. Иисусов Христов было много. Но, когда мы говорим «много», все имеют в виду, что кандидатов на, как бы, на Иисуса Христа. Мы можем, конечно, говорить про Кришну, про Раму и так далее. Но в современном мире, посмотрите, вокруг Иисуса Христа все. Масонство опирается на Иисуса Христа. А христианство уничтожается почему-то сейчас всем масонством. Если ты в Америке открыл ноутбук, у тебя на передней странице Иисус Христов, тебя просто выкидывают с фирмы. Почему? Уничтожается. Рождество запрещают. Почему? Иисус Христос им не по нраву. Значит, была такая личность. То есть это, понимаете, а про Раму да сколько хотите, пожалуйста. Про Кришну, да ради Бога. А Иисус Христос, так кто такой был Иисус Христос? Это интересно, да? Вам интересно? Значит, первый Иисус Христос был, значит, которому поклоняются сатанисты. Поклоняются Иисусу Христу. Это сын от, как же ее... Таиса Афинская, по-моему, нет, Таиса Афинская нет. Клеопатра и Цезарь. И у них получился сын, который потом жил в Индии, потом была заварушка, его туда депортировали, он там перес. И он сделал учение практически вот это сатанизм. Вот он ее легализовал, Цезарину, Цезаревич, или как его правильно называть. По-другому еще называют эту религию Бахуса. Значит, пей, ешь, веселись, распутство любое вот так вот. Или по-другому культ Диониса еще его называют. Вот это сатанизм. Это сатанизм. А второй Иисус Христос для евреев сделали. То есть черная вот эта масть сделали для евреев, для своих рабов. Для них Иисус Христос это сын римского воина и проститутки. Евреи так думают, а это они презирают его. Презирают. И третий вариант для, собственно, христиан. Вот непорочная Дева Мария и вот Дух Святой. Работают эти понятия, работают, как янтры. Серьезно работают. Все, что мы не придумаем, все работает. В этом мире нет ничего, что бы не работало. Потому что работает сам принцип. Сам принцип. И вот того Христа... А есть четвертое, это то, что придумали, это то, что они знают от всех, утаили, это для евреев, это для всех остальных. А кто же был действительно Иисус Христос? А есть, раскопали. Если порыться во всех артефактах, мы выясняем, был какой Иса, который пришел на Босфор, и там были иудейские поселения. И дабы спасти вот этих заблудших евреев, иудеев от, то есть, ну его там распяли, мы знаем. Он там пропагандировал некоторую идею. Вот. Ну, там дальше я просто не решаюсь вам говорить, что было. Кому интересно, посмотрите. Это было реально историческое лицо. Вот против него они вот его чучело делают и гори распятый. Это, конечно, не совсем то, что сейчас пишется в Библии, что он говорил. А он говорил примерно так. Если потому что есть артефакты, например, другие Евангелия. Он говорил: разве вы не понимаете, что Бог вам все дал и вам больше ничего не надо? Раньше, кому вы вообще поклоняетесь в эти храмы? Посмотрите, храмы наполнены. Кого вы почитаете в храмах? Кто имеет вес в храмах? Обманщики, воры, жулики и это, ну, нехорошим словом называют, да? Гомосексуалисты. Они все такие. Они были тогда, и они и сейчас такие. Кому вы поклоняетесь? Вы думаете, вы от них что-то хорошего наберетесь? Вот. И сатанисты что делают? Что вот это? Они просто следят. Вот, вот паства. Вот дураки третьего уровня. Конечно, эти овцы не такие, как бы хотелось им видеть. Потому что там еще есть черные, которые им в рот-то сильно не заглядывают. Там есть белые, которые у них прострелы вот это идут. Они смотрят, безбожие уже у всех. Уже все заражены этим безбожием. Уже все заражены. Либо во все тяжкие пускаются, либо... Вот это когда прострел начинается, прострел. И вот чтобы вот эта вот дуга не горела, они говорят, вот это неправильно. Это, ну... Статья такая есть еще. В религии это называется, ну вот, гнев, это гнев, он ведет в ад. Как он ведет в ад? Гнев — это сила Божья, как она идет в ад? Оно тебя очищает, оно ведет в ад. И вот они смотрят, чтобы это нигде не было. Вот они за этим следят. Как они за этим следят? Медикаментозно, образовательно и еще как? Религиозно. Религия говорит, гнев — это очень плохо. Раз, медикаментозно как? У тебя возник гнев, раз проглотил таблеточку, успокоился. В результате Господь напрасно тебя посетил. И образование. Образование тоже образование. То есть вообще вот эти все вспышки гневливости или что-то, что-то у тебя какие-то вот... Блаватск еще хорошо описывает, что если какие-то болезни есть, не надо их лечить. Сразу как это не надо лечить? Медицина ж пугает, надо лечить. Но мы знаем статистику, где медицина постоит, там перестают умирать. Как только у тебя что-то случилось, ты должен это пережить. У тебя это меняется, и ты на новом уровне. Если ты лечишься, ты остаешься в дураках третьего уровня. Это медицина.
Точно.
Спасибо за поддержку.
Блаватск же сам он понял, от кучи болячки у него с дома потом много чемодан от лекарств вытащили.
Хорошо. А Блаватская, была ли Блаватская аристократична?
Это был писатель, который писал для аристократов.
Чужой труд там.
Смотрите, а давайте скажем так, аристократы... Я хочу сказать, смотрите, аристократ — это очень сильный человек. Это человек, который не психует просто так. И не бьется головой в стену.
Идеализация тоже аристократа, но...
Это не идеализация. Это не идеализация. Нам говорят, это идеализация, это утамадхикария. Это то, что мы на что заточены. Нас просто не пускают в этот уровень, говорят, этого нету. Это люди, которые говорят на эту правду, и это ложь. Это преступники говорят, это идеализация, это далеко. Вот, например, все знают, что, как убили Сулачану, да? А вы знаете, за что его убили? Ну, его как бы убили, потому что его жена попала Киртананде в плен туда, в этот, в Нью-Вриндаван, и его двое детей, и он хотел за ними. На самом деле это не так. Да кто бы его убивал, что попсиховал человек и все. Он решил устроить революцию, он решил собрать орду, он решил опрокинуть это, сатанизм, который в самом начале был в Нью-Вриндаване, где были ритуальные убийства, ритуальные изнасилования были, ритуальные, где были сатанисты в чистом виде, где сначала не на санскрите, а на этом. И я вам просто зачитаю. Кстати, этот пишет, вы можете проверить эту информацию, сейчас, минутку. Так. Ага, Шичинанда мне тут все посбивал. Надо было. Сейчас, минутку. За что убили его? И почему его убили? Почему его убили? Потому что он не был аристократом. Потому что когда других насиловали, он спокойно ходил. А когда за него зацепило, его зацепило личное. Аристократ — это бунтует овца, которая дурак третьего уровня. Когда в его семью залезли, тогда он начинает бунтовать. И может даже погибнуть. Почему? Потому что за себя. за себя. И тут, тут прекрасно работает закон кармы. Раз тебе плохо, а ты сам для себя живешь, подумай, почему тебе так плохо. А вот когда тебе хорошо, и ты лежишь на рожон ради других, вот тогда ты аристократ. Но Сулачана не был аристократом. Его обидели, понимаете? Его обидели. У него была травма, и вот и поэтому он погиб. Его ритуально на день Рисимхадева убили. И Радханатх при этом прямое участие принимал. Наш знаменитая такая вот ездит тут знаменитость. Сейчас я найду, где этот. Немножечко.
Все равно лучше тех, есть такие, которые и в семью бы к ним попалось, они все равно молчат. Есть же и такие.
Есть всякие, но мы говорим о дураках второго уровня, о настоящих. И я говорю сегодня, распинаюсь, что это никому туда путь не закрыт. Вот никому. Никому. Просто предайся мне, Кришна говорит. И все. И ты дурак второго уровня. Все. И тебе, и ты не погибнешь. И спасешь массу других. Что для этого надо? Так у меня такой горб, рюкзак всех этих. Он говорит, это не имеет значения. Это не имеет значения. Да я же весь грязный, не готовый. Он говорит, это не имеет значения. Это единственный путь. Все остальные дураки. Ну, вот я хочу перейти из дураков такого уровня в другой. Нет, ты можешь только перейти нормально во второй уровень. Что мешает? Если никто не признает за умного в этот момент. Никто. И может после смерти. И может даже про тебя никто. Вы знаете, сколько огромное количество дураков второго уровня, то есть аристократов духа, святых, мы вообще не знаем и никогда о них не узнаем. Но из-за них мы так живы до сих пор. Почему сатанисты давно уже, у них там все славянство должно было погибнуть и забыть вся история, до сих пор мы помним. Само существование Советского Союза стало возможно благодаря вот таким людям. Вот такому. И мы их не знаем. Почему? Потому что героями объявляются негодяи. Они их пиарят, а этих стараются забыть. Вот такая судьба дураков второго уровня. Ты можешь передать это всем, ты можешь заразить это всем. Но слава твоя, извини, ты даже прославлен не будешь. Редко кто будет прославлен. Вот. Сейчас, никак не найду. Сейчас я ликвидирую. Сейчас, минутку. Ага. Сейчас закрываю. Извините, немножечко. Ага. Вот. Новости. Вот. Итак. Пишет Джон Смит. Ну, он много чего пишет, но вот тут он, придерживается истины. За что убили Сулачану Прабху? Недавно мне задавали вопрос о том, кто такой Сулачана. Убитый в Нью-Вриндаване ученик. Ведь кроме этого и того, что его убили за книгу «Гуру бизнес», сейчас такой миф идет. Вот он написал «Гуру бизнес», да? Гуру бизнес, его за это убили. Не, его не за книгу убили. Не за книгу. Все гораздо... Это примерно то же самое, как вот Кеннеди убили, потому что он решил сделать свою валюту. Нет, его убили за то, что он поднял вопрос об инопланетном нашествии и внедрении. И потом убили его второго брата, и потом шантажировали третьего брата, весь клан Кеннеди. Вот. И убили очень странным образом Кеннеди. А не потому, что он деньги там. Потому что он к Хрущеву, а Хрущев уже был, понимаете, уже служил сатанистом, Хрущев. Вот. Уже. Как они? Понимаете, это очень высокие технологии. Мы думаем, что вот сейчас технологии появились только что. Нет. Как только появился Хрущев, что появилось? Первое.
Хрущев.
Среднее образование. Раз. Мужчины и женщины стали воспитываться вместе. И после этого мужиков и женщин не стало нормальных. Второе. Появились хрущевки. Вот такие потолки. До Хрущева потолки были 3,60. Три с лишним. Потому что и такое жилье воспитывало рабов. И вот понимаете, голова у всех болит. Знаете почему? Потому что напряжение взяли и сделали 50 Гц. Чтобы работали электроприборы, там можно, ну, вообще любая, но 50 Гц это частота работы головного мозга. И когда работает вот эта частота, когда просто включена какая-то, у нас вот тут тормоз такой идет, понимаете? Тормоз, мы психуем, почему? Мы уже находимся. Элита, когда занимает новые квартиры, у них квартиры больше потолки. Раз, и второе, они ставят какой-то прибор, который изменяет частоту. И когда пришел, забыл, извините, как его зовут, так, где-то вот такой, как на слуху, типа Березовский, вот такое. И он энергетикой начал заведовать. Первое, что он сказал, когда союз распался, восстановить чистоту. Потому что когда порубали, вот это вот Российская Федерация, вот это вот такое, вот это такое, некоторые связи порвались, частота упала до 48 Гц. Он говорит, первое, восстановить чистоту. На электроприборы вообще не влияет. Там влияет, вот напряжение есть, подали, и все, и тянет. Восстановить чистоту. И таких много-много. Вот эти всякие таблеточки, вот эти всякие-всякие вот эти мелочи. Это очень продуманные вещи. Вот. Но я хочу сказать, эти вещи влияют на дураков третьего уровня. И не избавишься, и даже если ты вот, у тебя полный фэншуй будешь, и ты углы посрезаешь со стола, потому что угол, видите ли, сильно там влияет, и всякие вот это вот трансформаторы влияют. Да не избавишься ты от этого. Ты избавишься тогда, когда ты перейдешь в аристократию духа. Потому что дух не зависит здесь ни от чего. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, начинаешь слушать Кришну, ты ни от чего не зависишь. Библия говорит, уверовавший, а что такое уверовавший? Мы же знаем, что Бог есть. Да, есть Бог. Знаем, что вот Он прямо рядом с нами. Знаем, и что толку, что знаешь. У тебя что-то в жизни меняется? Не, не меняется. А почему? Ты закрытый для Него. Как понять, что ты закрытый для Бога, ты закрытый для всех? Почему ты закрытый для всех? Маска какая-то приросла. Маска какая-то приросла. Потому что тут, ну как все, как бы всем тут угодить? Не надо всем угождать. Не надо всем угождать. Поскольку ты закрытый, ты немножечко, ну как сказать, не очень искренний. А значит, с Богом ты уже поговорить не можешь. Потому что Он искренность слушает. Искренние аристократы духа, они открыты, потому что они в одиночестве делают, то и на людях делают. У них своего-то нет ничего. Они когда в одиночестве, они готовятся к чему-то, что потом на люди делают, и там что-то вот потом готовятся. Не в своем кубле там корку хлеба заработанную грызут. И поэтому им не стыдно, они открытые. Они такие, какие они есть. В Библии написано, кто такой Бог? Бог тот, кто есть. Не тот, которого придумали. Вот там такой Бог. А вот какой есть. И я с ним могу поговорить, когда я как тот, который я есть. А не тот, которого я представляю всем. Этим представляю такого, этим такого. Ну с этим могу расслабиться и так представить себе. Вот тот, который есть. Потому что аристократ не для себя живет. Это величайшее наслаждение жить не для себя. Несравнимое. Понимаете, несравнимое. Нет вообще ограничений. Не потому, что он такой герой. Слово героизм исчезает в аристократии. Это у дураков третьего уровня. Героям слава. Дураки третьего уровня. Их на это ловят. Он идет от настоящей ананды, наслаждения, настоящее. Итак, за что убили Сулачану? А я бы сказал, почему его убили? Ведь кроме того, что его убили за книгу «Гуру бизнес», мало кто знает, ниже описание того, чем он занимался, и очень убедительное пояснение, за что же его отправили на тот свет. Материал ритвиков, которых я не поддерживал и никогда не ценю, не поддерживал никогда, это пишет, как его зовут, Джон Смит. У нас есть некоторые связи с Америкой, нам на сайт пишут. И вот, пожалуйста, с Лондона, кстати, должен приехать скоро один товарищ.
Кстати, эта лекция, это подозрительно.
Да? Связывался. Везде есть. Кстати, я хотел это извиниться. У меня столько вопросов. Я полдня трачу на вот эти вот. Хотел поздравить из Нарвы Элину, вот, нашу хорошую знакомую. Вот. У них родился Радмир Владимирович, сын. Вот. И я хотел еще извиниться вот, отдельно. В прошлой лекции я оговорился. Я оговорился, что вот как нас вот эта черная аристократия тормозит, что все было хорошо, и вот если бы не революция 17-го года, что в 30-х годах мы бы по валовому продукту, по на душу населения, там всего бы в два раза превышали Соединенные Штаты Америки. Это посчитали социологи. И меня сразу поправили, что извините, в 17-м году уже был полный швах. Потому что, если мы вспомним историю, изучили, почему-то мы сравниваем не с 17-м годом, а с 13-м годом. Если посчитать 1913 год, что было в России, дай бог мне сейчас так жить, понимаете? В 13-м году тротуары были мощеные деревом, пыли, грязи не было. На зарплату средний рабочий мог столько купить, что я за полгода столько не могу заработать. Средний человек, не могу. Там много чего было в 13-м году. А если это 13-й год, это уже было хорошо. Но взялись за Россию с 1905 года. И потом, когда сменили все руководство, всех вот этих хабадников поставили на места, потом просто по отмашке, и там уже была разруха везде. Они уже пустили страну в разруху, просто тормозили, чтобы экономика падала, поддерживали негодяев, хороших убирали людей, а потом бах, война и все, и просто осталось дорезать всех, и не получилось. То же самое получилось, когда первый кто? Хрущев пришел, и после Хрущева некоторое время еще было здорово, ВДНХ работало хорошо, но Хрущев сразу начал все вот это убивать, но по отмашке случилось при Андропове. Андропов, он сам еврей, поставил всех евреев с русскими фамилиями на местах. И потом просто произошло обрушение. Обрушение. И потом, а Горбачев это просто там подписал. И вдруг внезапно рассыпался Советский Союз. Вот так же в 17-м году внезапно все рассыпалось, так и при Горбачеве не внезапно все рассыпалось. Рассыпаться начало, как только отравили Сталина, и тут же вступил в права вот этот с башмаком, что там стучил. Вот, оттуда начиналось. Вот, я просто извиняюсь, что я тогда сказал, с 17-го года было все хорошо. В 17-м году уже было все плохо. Почему? Уничтожали аристократов духа. И приходила черная аристократия. Но я хочу сказать, что аристократы духа никогда не переведутся. Буквально, когда кто-то видел вот это инь-янь, да? Инь-янь. Вот оно такое черное, вот такое, а внутри белое, зародыш есть. И у белого есть черный. Вот они один в другой переводят. Это просто сезоны. Это просто сезоны. Это знаете, если генетику убивать какого-то кота. Вот есть такие выведена порода котов без шерсти, голые коты. Я не знаю, кому не нравится голый кот, как-то странно, да? Но от него шерсть не летит зато. И вот их просто вывели искусственно. То есть генетически убили, и вот они вот порода... И каждый какой-то там 15-й бах и лохматый вырастает. Откуда? И вот так вот убили, все, раз, потом какой-то бах, Че Гевара появляется. Откуда? Смотришь, его родители вообще алкаши конченые. Появляется. Так действует Господь. Не переведется. Аристократы духа не переведутся. Это хорошее. Вот. Тем более сейчас мы видим... Новости мне некогда. Итак, а вот он не аристократ. Потому что аристократы духа, они успешные. Ситуация в ИСКОМ к началу реформ 80-х глазами очевидца. Коллективный судебный иск учеников Шрила Прабхупады к GBC, когда это было, середина 80-х, который готовился подать Сулачана Дас. Он уже организовал людей. Вот за что его убили. Не за книжку. Вскоре публичного признания зонального ачарья Пхавананды с вами в гомосексуализме, сделанном в Нью-Йорке 21 августа 1985-го, тут ссылка, состоялось собрание в Нью-Вриндаване, посвященное реформированию системы гуру в Искон. Забеспокоились, видите, только они решили подать иск, они уже зашевелились, собрание организовали. Осенью того же года Сулачана начал рассылать официальные заявления, готовясь подать на GBC в коллективный иск от имени учеников Шрилы Прабхупады. Сохранился скан этого заявления, который представляет собой весьма ценный исторический документ, проливающий свет на ситуацию тех лет в изложении непосредственно очевидца событий. Перевод фрагментов. Сулачана Дас, он же Стив Брайан, Киттердж, номер 32, Беркли, Калифорния. То есть все документально. Все документально. Еще 13 октября 1985 официальное заявление, кто последователи ИСКОН. И дальше я не буду вас загружать. Дальше просто манифест, и он пишет. Сразу после ухода Шрилы Прабхупады, я выборочно, это длинное все. Не хочется. Просто вот, раз возник такой вопрос. Группа членов GBC договорилась о том, что они примут на себя статус с точностью, сравнимый со статусом Шрилы Прабхупады. Сообществу преданных сказали неправду, заявив, что Шрила Прабхупада назначил их в качестве его единственных преемников. Сколько человек было?
6.
11. Любимое еврейское число. Если посмотрим иерофантов, их тоже 11. Там Верхний Египет, Нижний Египет. Ничего случайного. Ничего случайного. Скажите, 11. Сколько сейчас в Московском Национальном Совете 11 человек? И не надо мне говорить, что это случайно. Понимаете? Не надо думать, что это все случайно так получилось. Все рассчитано. Что нельзя рассчитать? Нельзя рассчитать, нельзя программировать, нельзя предсказать кого? Божьего человека, то есть аристократа. Напомню, аристократ это человек власти. Аристократ это человек Божьей власти. Или человек в сознании Кришны, если хотите. Людей в сознании Кришны много. Кого дерни, скажи, у тебя какая власть? Он скажет, да я дасу, какая у меня власть. Значит, ты извини, ты не человек в сознании Кришны. Быть в сознании Кришны, и у меня сознание Бога, я знаю, что делать. Бог имеет власть, да, а ты почему не имеешь власть? Власть? Это неплохое слово. Неплохое, но это власть не для меня, не для наслаждения, для других. Чтобы все были... Итак, сообщество преданных сказали неправду, заявив, что Шрила Прабхупада назначил их в качестве единственных преемников. По сути, сговор был реализован двумя способами. Первым делом они исказили значение короткой беседы с Шрилой Прабхупадой, озаглавленной «Майская пленка». Эта аудиозапись была отредактирована, неточно транскрибирована, затем использована Тамал Кришна. Вот, кстати, Тамал Кришна признал, что ненамеренно далее покаялся хоть один. Дали некорректную интерпретацию этой аудиозаписи, чтобы в своих интересах воспользоваться положением гуру. И он сказал, я и другие члены GBC нанесли огромный урон этому движению в последние 3 года. Один покаялся. Потому что мы интерпретировали... Так. На самом деле из-за этого GBC отсекли всю свою связь со Шрилой Прабхупадой, таким образом из-за... Вот сейчас, знаете, сейчас сознание Кришна скоро прикажет долго жить всем остальным сознанию Кришны по России. По России. Его не будет. Почему? Потому что связь с GBC. Ты обрываешься. Шрила Прабхупада не говорил, что сознание Кришны невозможно без GBC. Потому что GBC это сатанисты или прикрывающие сатанистов. Это уже открытая информация. Вот. И никто бы не запрещал никакого сознания Кришны по России, если бы они не слушались GBC. Кстати, Прабхупада это говорил, не надо их слушать последние 5 лет. Открытая информация? Да, открытая. почему вы это не исполняете, почему не исполняете. Вот. Я же говорю, что элиты, она сейчас черная, не так много. Ну, например, вот в Житомире, по-моему, да? Вон в Житомире. Да, в Житомире. Там, знаете, добывают янтарь. Это кто же мне сказал? Это Сергей?
А? Бурштинские вот эти, да?
Да, там янтарь. Это Сергей Разумовский, обозреватель. Говорит, это вот открытая информация. Гребут янтарь, организовались как-то там, там и вот. И на власть, ну, власть какая наша вот, государственная власть, пришли полиция и сказали, а ребята, а что, где ваша лицензия? Из леса вышло 400 человек вооруженных и сказали, вежливо сказали, то есть вежливость работает, когда нас ружьем, сказали, а мы вас просим удалиться. Полиция была впечатлена и удалилась. Понимаете? Понимаете, что значит люди? Просто люди, когда они вместе. Вот Ярослав Богомол, у нас есть такой лектор, да, говорил, сила единства. Когда ты самосовершенствованием занимаешься, ты все отсекся от всех остальных. И поэтому самосовершенствование — это очень важная тема для дураков третьего типа. Вы же никогда не объединитесь. Вот это реально, вот, вот сейчас было. И продолжают мужички собирать янтарь, живут нормально. Понимаете? Так это везде такая ситуация. В Испании была такая ситуация. Целый город захвачен людьми. Людьми. И никакая международная мафия ничего не может сделать. Они там живут, как при коммунизме. Очень богато живут. Достаточно перестать быть рабом, работать на себя и на окружающих. Сейчас по прошествии 8 лет проповеди в духе подмани и подмени, недвижимость ИСККОН полностью контролируется этими мнимыми гуру, ученики которых составляют 95% общества. Изначальных учеников Шрилы Прабхупады постепенно выдавливали из ИСККОН по мере того, как все больше они все больше узнавали о произошедшем заговоре и теряли желание участвовать в гуру-бизнесе. Избавление от этих диссидентов, как правило, осуществлялось посредством утонченного противодействия. Я своими словами скажу, потому что долго читать. Собрались, и некоторые сказали, а что у вас только 11, а мы тоже хотим. Они сказали, ну, как бы нам самим мало места. Они сказали, ах так, тогда мы все про вас расскажем. Они сказали, ладно, все, ша, все, договорились. Вы тоже будете гуру, ну, мы будем это... Знаете, когда вот пьянку нельзя предотвратить, ее надо организовать. Но за это вы молчите о наших делишках. И вот нынешние гуры, да, чистые гуры, преданные, у них есть кодекс чести, о котором говорил Чайтанья Чандрачаран. Кодекс чести — не говорить то, что у них там творится. И за это они получают эти посты. И кодекс чести до сих пор соблюдается. То есть ложь. Ложь. Все? Они не гуру. Ну, не буду я это. Тут есть документ, тут есть манифест, тут есть, как Радханатха был причастен к убийству. И у меня тут вот эта куча цитат, как он убивал, и мы сейчас пьем с его стоп, понимаете? С насильника. Вот. Куладри заявил, что Радханатх был одним из ключевых действующих лиц в этой неприятной драме. Мистер Славин, Радханатх, мистер Уиллер, Хаягрива, мистер Шендл подталкивали к тому, что убийство произошло, словно сумасшедшее. И дальше, не хочу это читать. Все, хватит. Это все черная аристократия. И пока какой-то гуру ИСККОН говорит, что Радханатх молодец, он тоже причастен к черной аристократии. Вот. Все, я закрываю эту тему, потому что самое главное, что в аристократии, это честность. Честность во что бы то ни стало. Но честным, вы знаете, никто не может себя, ну, никто не может быть честным. Вот, кто может быть честным? Открытый человек, ему нечего скрывать. да? Можешь быть честным. А если у тебя что есть скрывать, ты просто не можешь быть честным. И давайте я почитаю про честность, потому что у аристократа очень много чего хорошего, но главное – честь и честность. И нам вот это говорят, что последняя нога религии – правдивость, да? А что? А давайте посмотрим, а что это вот реально, что это такое правдивость? Вот, почитаем. До этого я читал, ну ладно. Итак, честность. Одна, говорит Википедия, не Википедия, правда, она ссылается на Ожогова, там тоже честные люди писали, что термин обозначает, сейчас подмена понятий. Честность – это одна из основных человеческих добродетелей, моральное качество, которое отражает одно из важнейших требований нравственности. Включает правдивость, принципиальность, верность принятым обязательствам, субъективную убежденность в правоте дела, искренность перед другими, перед самим собой, в отношении тех мотивов, которые человек руководствуется. Противоположностью честности является обман, ложь, воровство, вероломство, лицемерие и так далее. Для чего нужна честность? Если я один, как Робинзон Крузо на необитаемом острове, и пятница еще не пришел ко мне. Нужна мне честность, скажите. Нет, не нужна. Честность нужна только во взаимоотношениях. Когда есть какие-то общие дела, материальные, духовные, тогда нужна честность, чтобы синхронизировать наши в одном направлении действия. У меня нет отношений. Знаешь почему? Ты лжец.
Человек изначально говорит сам себе, а потом может проецировать.
Конечно, конечно, конечно. Сам себе. Когда я один, и мне не перед кем рисоваться, и даже зеркала нету, зачем мне врать самому себе? Ну зачем? Зачем мне врать самому себе? Мы врем самому себе исключительно с одной целью, всего одной. Чтобы потом соврать другим. Искренне. Обманываю себя, и я обманутый искренне говорю, и тот идентифицирует, как вроде правильно. Но если себя прежде не обманул и что-то говорю дезу какой-то другого, мне сразу не верят. А если мне некого обманывать, я вообще один на один с Богом получаюсь. Господи, как тот Робинзон, почитайте его. Он такой верующий, помните, да? Даниил Дефо. Ну, он такой набожный. Вот. Итак, сколько у тебя друзей, сколько у тебя людей, которые ты, почему, насколько ты открыт, настолько в тебе есть. Потому что открыт, нас с детства учили, что врать нехорошо, всех же учили, да? Но почему толком не объяснили? А почему врать нехорошо, кстати? Почему говорить правду хорошо? Я вам расскажу старый анекдот, который со мной, ну, такая лила произошла, да? Я рассказываю, что врать нехорошо, на клубе «Логос» рассказываю такую лекцию, что правдивость – это классно. Не читая «Вет», не читал тогда «Бхагавад-гиту», иду и все это говорю. И говорю еще, знаете, бояться вообще некого. Правдивый человек, он с Богом напрямую, он защищен, и вообще бояться некого. Нет кого бежать, некого прятаться, хоть ты в джунглях, хоть ты со змеями там в одной, там в террариуме. Нечего бояться, если ты просто правдивый. Вот. И после этой лекции я иду, не чую под ногами, это что-то, текст такой пошел, даже не мой, я что-то такое сказал, сам уж удивляюсь. Вот, и иду, значит, по базару Анголенко. Сейчас базар Анголенко, там он решетками везде, да, туда не войдешь, туда стан сторожа. А раньше, ну, не надо было кварталы обходить, я прямо по базару Анголенко. И вот я проник немножко так в этот базар Анголенко, и вдруг чем-то я почувствовал, что впереди идет человек, метров 50, и там метров 15, и там, и сзади. И я понял, что это одна команда. И я как-то понял, что вот на выходе из базара мы все пятеро будем вместе. Вот. И меня кольнуло так. Ну, четверо я не справлюсь. Потом подумал, так, ну, в принципе, могу их побить. Навряд ли они квалифицированные ребята. Я карате занимался очень долго. Вот, на Кубе занимался, в Союзе занимался. Ну, потому что квалифицированный это не квалифицированно сильно отличается. Достаточно одному-второму дать, а остальное разбегается. И в голове у меня такая мысль, нельзя их бить. Почему? Потому что я только сейчас говорил, что не надо, обороняться даже не надо. И потом думаю, так, мы же хорошо бегаем. Я бегаю со второго класса. Мой брат старше меня на 5 лет, он был в 7 классе, я бегал наравне с ним. Я побеждал на всех вот этих длинных и коротких, потому что я просто бегал вместо того, чтобы ходить. Потому что они меня не догонят. Они все спившиеся, скурившиеся ребята, а я уже, у меня все это там где-то, ну, не было этого. Когда-то было, но сейчас я так чист по этому поводу. И в голове нельзя этого делать. Я думаю, а что же можно? Ничего нельзя делать. И я иду, и мы там встречаемся. И они мне на чистом санскрите объясняют, что мне надо отдать все, что у меня есть. Вот. Ну, а то будет другое, что-то такое. А я говорю, а у меня нет ничего. И какая-то вот такая, знаете, уверенность, что да, они меня не побьют. А говорю, у меня ничего нету. Они мне опять на санскрите говорят, врешь. Вот. Я говорю, не, я уже 2,5 года не вру. Так подумал, да, 2,5 года не вру. Они говорят, а почему? Я начал говорить, что это выгодно. Что вот поэтому. Потом мы отошли и присели вот так вот. Я им читаю лекцию, что врать нехорошо. Они мне пожали руку. Я ушел. Вот. Ничего не было. Понимаете? Какая-то сила, да? В чем сила, брат? Помните фильм? Вот. Я такой гордый. Правда, я тогда возомнил себя, что я переделал 4 бандитов, теперь они никого ничего. И тут через 15 минут заходит ко мне друг Олег Малый. Его многие знают. Он много сделал для храма. И говорит, меня только сейчас 4 встретили и обшмонали всего. Понимаете? Вы не можете. Но в вашем присутствии не происходит. Здесь ты пролив, ты в Божьем присутствии. И кто рядом с тобой, тоже ему ничего не будет. Это к чему я? А, правдивость. Правдивость это сила, это реальная сила, это защита, да? Нас с детства учили, что врать нехорошо. Вот к чему. Но почему толком не объяснили? А знаете, где хуже всего врать? В религии. Нам сказали, что вот это так, и все уже знают, что мы ни с какого духовного мира не падали. И ачарьи говорят, да не падали, а мы все начинаем падали, потому что грехопадение. Надо сказать, извините, я никуда не падал, я не грешный, я просто чумазый, я вот тут родилось, такое семечко, и вот оно, может, кусок земли прилепился, но сейчас вот дождь у нас, и будет все хорошо. Вот. Что такое честность, почему она так высоко ценится? Когда люди лгут, бывают разные причины, иногда же уважительные. Если человек может позволить себе быть честным, значит, ему нечего стыдиться в своих поступках или мыслей. Честный человек всегда уже вызывает уважение, а главное – доверие. Если мы считаем человека честным, можем положиться на него, на его слово, с ним легко, приятно дружить и вести дела. Человек чаще всего лжет, чтобы казаться лучше, чем он есть на самом деле. Есть замечательное высказывание французского философа, писателя Камю. «Свободен тот, кто может не лгать». Вот и все освобождение. Вся мокша. Я не знаю. Я ничего не успеваю сказать. Я хотел сказать про честь. Может, вопросы? Я не знаю. Про честь очень много тут.
А что не успеваете?
Да ну, столько хотел сказать. Да время уже 4:30 он. Куда уже, не знаю. Ладно, давайте я прочитаю вам про честность. про честность. Хочу читать. Ну, не знаю, ничего не успеваю. Давайте вопросы, наверное. Все равно я не успею. Слишком долго. Вопросы есть? Мне еще тут на 2 часа говорить про аристократов этих, про дураков второго уровня. Есть вопросы про аристократов? Нет?
Аристократов нет.
Ладно.
Ну хорошо, можно вопрос?
Да.
А как узнать, что ты лжешь самому себе?
О, когда ты начинаешь себя уговаривать, искать аргументы, когда начинается монолог внутренний.
Только когда аргументы?
Да,
аргумент. Может быть, аргументы уместные в определенной ситуации? Или всегда, когда начинаешь уговаривать? То
есть... Вопрос в студию. Когда уместны аргументы? И где?
Когда?
Когда?
На суде.
Когда Господь говорит мне, когда душа транслирует сверх души, через сознание, через разум, это ясно, как белый день, что это так. И аргументировать это крайне сложно. Потому что огромное количество аргументов против этого высказывания Бога относительно моего поведения сейчас. Потому что Бог не говорит там, где по схеме и по технологии все это надо сделать. Это я и так знаю. Но когда надо сделать что-то новое, потому что Господь неправильный, Он не повторяется 2 раза. А если это технология отработанная, Он уже этого не будет говорить. Он мне говорит. И куча аргументаций появляется, что... А почему это? То есть почему-то я не хочу этого делать. Тогда я призываю аргументацию и говорю, весь мой опыт, весь опыт поколения, говорит, этого нельзя делать. А он говорит, конечно, потому что ты это впервые будешь делать. Потом из этого даже правила сделают в этой ситуации, будут рефераты писать. Но сейчас я должен это сделать. Я это не делаю. Вот когда он мне начинает монолог, а надо ли, а давай созвонимся, а ну-ка я получу благословение какое-то, все. Момент упущен, потому что это молния. Молния. Эту энергию я не воспользовался. Это была сила. Потом я даже через некоторое время начну это делать, я буду уже без этой силы сделать, и тогда закон меня просто похоронит, потому что я тогда нарушу закон. Но с этой молнией, с духовной силой, я лечу над этим законом. Что мешает мне послушаться сразу? Вот я, дурак 3-го типа, в загоне. И ничего страшного, что я дурак. Потому что в этом загоне я чувствую себя достаточно свободным. Ну, я ребенок, я чему-то учусь, да? Еще Господь не сказал мне что-то сделать, какую-то революцию, что-то новое. Однажды этот загон станет для меня тесен. Подобно тому, как цыпленок однажды вырастает, и скорлупу надо разбивать. Но до этого разве надо ее разбивать? Если до этого ты ее разобьешь, он просто погибнет. До этого, ну ты дурак 3-го уровня, ты ребенок, ты там наслаждаешься. О, какая у ребенка ответственность? Никакой. А аристократ это уже ответственность, и даже не только за себя. Не только за себя. Ты здесь учишься за себя, просто не быть паразитом. От тебя особого толку нет, но ты хотя бы не грузишь остальных ничем. Ни своим разговором, ни своими действиями, ни своими финансами. Ты свободен. Вот. И с тобой даже приятно, может быть, если ты не грузишь. Что для этого надо? Для этого, вы думаете, у дураков 3-го уровня Бог им ничего не говорит, что ли? Говорит, поступай по совести. Там они делают все, что хотят для себя. Совершенствуются во всех направлениях. Но он говорит, делай это, но не наступай на мозоли своих близких. И если я это делаю, не любой ценой, это немножко медленнее, чем вот так вот. То есть быстро надо действовать для других. Для себя нет. Для себя вот так вот. Потому что для других там уже путь свободен. Там уже все, прямая. Я не оставляю долгов. Я не оставляю ничего. И вот когда я вырос, и мне говорят, ты должен покинуть это гнездо, это садану, и идти дальше, перейти через загородку, которая называется закон. Закон. Ты должен поступить так, как вот в этом, в этой овчарне не поступает никто. И если у тебя что-то недоделанное в этой овчарне, из-за лени, недоделанные дела, именно они тебя и оттягивают. Ты должен честно поступать, не только вот когда героизм проявить, но и в обычной ситуации, не военной, просто по-честному. Если ты честно поступал, ты тогда никому не должен. У тебя вырастают крылья, ты перерастаешь. Когда ты кому-то там должен, просто нечестно поступил, ну никто не знает, но карма на канате тебя держит, ты раз и не летишь никак. Но самое противное, знаете что? Ты все равно будешь пробивать эту стену. Ты не взлетел, это ты лбом ее будешь пробивать. Потому что Кришна говорит, я тебе сказал, лети, мой друг. Но ты не полетел. И если ты не полетишь, твоя природа заставит тебя это делать. Тогда ты психуешь, потому что тебе тесно, и ты лбом будешь пробивать закон, и закон с тебя спросит. И ты будешь как общипанная мокрая курица. Ты выйдешь все равно оттуда, но никем. Написано, ты потеряешь себя. Так что аристократам быть придется. Или придется быть вообще нулем. И тогда, и аристократ, знаете, он живет даже и в какой-то там овчарне. И там живут нули, которые вот вылупились вот еле-еле вот так вот, да. Потому что Кришна им сказал, они не пошли, чуть позже пошли просто. Им пришлось все равно это делать. И вот они нули. А им-то, а почему? Религия тормозит. Не надо, не надо. Это неправильное поведение, гнев. Вот. Вот эту энергию Господа. Я еще раз на бис повторюсь, что сверхусилие это только с Господом. Своими усилиями сверхусилия не сделаешь. Но придется делать, если Господа пропустил, и тогда от тебя ничего не остается. Я просто на финиш прочитаю, кто такие аристократы. Не удержусь. Человек честен настолько, насколько он обладает внутренней честностью. Однако эти качества не только обуславливают друг друга, но и требуют большого личного мужества. Трусость проявляется не только в открытом столкновении с противником, но и в мелких житейских ситуациях, то, что я делал, говорил сейчас, в которых посредственные люди предпочитают идти на компромисс со своей совестью, опасаясь понести даже самые незначительные потери. Аристократы духа не предают себя и ничего не боятся. Чистая совесть – неиссякаемый источник самоуважения и внутренней силы. Чистая совесть. Чистая совесть – неиссякаемый источник самоуважения и внутренней силы. Откуда сила, да? Душевная щедрость. Позиция аристократа. Высокомерие и душевная щедрость – взаимоисключающие вещи. Наши аристократы вот такие вот ходят, да? Но выше горизонта как-то у них. Вот. То есть взаимоисключая. Если позволяют возможности после достижения личной порядочности, аристократ духа помогает другим людям становиться порядочностью, никем не пренебрегая. А нам рассказывают, Иван Иванович, директор завода, его надо зашахтить. А вот на тех время тратить, может быть, не надо. Нам вот так рассказывают, я слышал. По-настоящему сильный помогает другим стать сильными. В чем бы эта сила ни выражалась, в знаниях, умениях, материальных благах, в этом проявляется щедрость. Аристократ духа не обижает, но и не жалеет людей, а потому не проглатывает обиды. Справедливый отпор воспитывает, а жалость унижает, проистекая из стремления самоутвердиться. Вот тут я хочу некоторые комментарии сказать, что похвала и оскорбление может быть. Оскорбление сейчас такое слово уже, ну просто сказать иногда правду считается сейчас уже, знаете, оскорблением, да? Ну ты ж такой, извини, ну я тебя так вижу. они должны носить воспитательный характер. Это значит с глазу на глаз. Подхвалить, потому что правильным путем. А если он не в правильном путем, поругать. Если этот человек никуда не идет, и мы его хвалим. Вот никуда он не идет, но овца. Мы его хвалим или ругаем. Это называется манипуляция. Если это не в воспитательных целях. Я это говорю для кого? Для аристократов. Черная аристократия хвалит и ругает овец, а белая аристократия хвалит и ругает не овец, а чтобы из овец... В общем, похвала и ругачество вот это может быть как и превратить в овцу, так и... Ну, похвалил человека, и все, для этого делать все, что угодно, да? Да, это своя манипуляция. Надо увидеть в человеке что-то действительно в нем есть. Давай, вперед! Уважай себя уже за это, если человек не понимает, что надо уважать себя. Это правильно. Аристократ не воображает себя мессией, но наслаждаясь, внимание, наслаждаясь. То есть это не мазохизм, аристократия, это наслаждение. Духовно, душевно и чувственно, внимание, аристократ наслаждается духовно, душевно и чувственно, вот вкусно, да, что-то есть. Это не какой-то там этот, как его, терминатор, который всех спасает. Нет. Наслаждающийся. Приобщает к радости всех желающих. И все с ним начинают что? Наслаждаться. Ощущение неудовлетворенности и счастья напрямую зависит от того, способен ли человек быть благодарным. А благодарность – это проявление душевной щедрости. Человек-потребитель считает, что все ему что-то должны. Аристократ духа, человек продуктивного типа рассчитывает только на себя. Ну, в смысле, на Бога. Скромность или смирение. Внутренняя сила оборачивается большой скромностью. Невозможно все прочитать. Ну, ладно. Еще один абзац и все. Ну, хочется. Скромность, которая не имеет ничего общества с самоуничижением и холопством, это обратная сторона чувства собственного достоинства. Скромность, которая не имеет ничего общего с самоуничижением и холопством. Это обратная сторона чувства собственного достоинства. Конечно, в том, чтобы высоко поднимать планку своих дерзаний, есть безусловный смысл. Но только если это планка требований к самому себе. Иначе человек превращается в вечного неудовлетворенного нытика, поскольку обречен натыкаться на несоответствие внешних обстоятельств своим ожиданиям. Аристократ духа благодарен своей судьбе за все, что прожил, и за все, что еще жив. И в такой перспективе каждый день жизни – это день твоего триумфа. Кажется, звучит так. Но разве Библия не говорит и силы в силу, и славу в славу. Для аристократов Библии там, да? Разве Кришна не говорит сила и победа? Если ты со мной, сила и победа неизбежна. Каждый день это твой триумф. Каждый день битва. Такой вот стиль жизни. И никаких подвигов,